Радио «Свобода».
В Москве 13 часов. У микрофона Павел Давыдов. После новостей в прямом эфире программа «Человек имеет право».
Радио «Свобода». Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. В Нальчике совершено нападение на секретаря Комитета по правам человека. В Свердловской области объявили голодовку бывшие сотрудники местного химзавода. В Санкт-Петербурге совершено очередное нападение на иностранца. В столице Кабардино-Балкарии Нальчике совершено нападение на секретаря Комитета по правам человека при президенте республики Суфияна Бепаева. С подробностями наш корреспондент Марина Чернышова.
Прокуратура Кабардино-Балкарии возбудила уголовное дело по 105 статье Уголовного кодекса России «Покушение на убийство». По факту покушения на лидера Совета межрегиональной общественной организации балкарского народа «Алан», ответственного секретаря Комитета по правам человека и реабилитации жертв политических репрессий при президенте Кабардино-Балкарии Суфияна Бепаева. Сегодня источник в прокуратуре Кабардино-Балкарии сообщил, что на месте происшествия изъяты две гильзы от пистолета Макарова. Личности двоих мужчин, совершивших покушение Бепаеву, неизвестны. Он заметил только белую машину, на которой уехали преступники, одетые в темную одежду. В понедельник около 9:30 вечера по Москве неизвестные на улице Орджоникидзе в Нальчике произвели несколько выстрелов в 67-летнего чиновника, который возвращался домой. Бепаев получил ранение в ногу и госпитализирован. Марина Чернышова, Нальчик, специально для Радио Свобода.
В Красноуральске Свердловской области объявили голодовку бывшие сотрудники местного химзавода. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, 58 человек, в основном женщины, требуют выплаты заработной платы за 2 года. Общая сумма долга 22 миллиона рублей, говорит участница голодовки Надежда Стасникова.
Мы настроены очень серьезно, мы никуда не уйдем. Понимаете, 3 года, даже поговорку обещанного 3 года, что все это перешло свои границы. Нам 20 матрасов выделили, нам никакого медицинского обслуживания не выделили, воды нам никто не приносит, нас ничем не обеспечили, нас кинули.
Рассказала в интервью «Радио Свобода» бывшая сотрудница химзавода. Сегодняшняя акция протеста – 4-я за 3 года противостояния сотрудников и администрации Красноуральского химзавода. Президент Адыгеи Хазрет Савмен на заседании Госсовета Республики заявил о своей отставке. Причины ухода с поста он не назвал. Савмен, крупный предприниматель, был избран главой республики в 2002 году.
Радио «Свобода». Новости.
В Воронеже проходит слушание по делу об убийстве перуанского студента Анхелеса Уртада Энрике. На скамье подсудимых 13 молодых людей. Один обвиняется в убийстве на почве национальной ненависти, трое в грабеже, остальные в хулиганстве. Нападение произошло в октябре прошлого года. Перуанский студент скончался от потери крови. 3 человека, находившиеся с ним, другой перуанец, испанец и российский студент, получили ранения и травмы. Сегодня стало известно, что в Петербурге в воскресенье была избита студентка из Китая. С подробностями наш корреспондент Илья Орлов.
Нападение на 25-летнюю студентку Института международных образовательных программ произошло в воскресенье вечером на Гражданском проспекте, когда девушка возвращалась к себе домой в расположенное неподалеку общежитие. Сообщение в милицию поступило из Александровской больницы, куда была доставлена пострадавшая. Медики зафиксировали у нее травмы головы и гематомы на лице. По словам сотрудников правоохранительных органов, опросить потерпевшую удалось только к вечеру. Вечеру понедельника, да и то с трудом. Молодая женщина говорит только по-китайски и сообщает лишь, что ее избили неизвестные. Возбуждено уголовное дело, инцидент квалифицирован как побои, нанесенные из хулиганских побуждений. В Калининском районе это уже не первый подобный инцидент. 20 февраля около того же дома был избит 23-летний гражданин Израиля, студент университета имени Герцена. Илья Орлов для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Радио Свобода. Новости.
Очередная операция, предстоявшая сегодня премьер-министру Израиля Ариэля Шарону, отложена из-за инфекции в дыхательных путях. 78-летний Шарон с января находится в коме после обширного инсульта. Формально Шарон остается главой израильского кабинета. Его обязанности исполняет Эхуд Ольмерт, возглавивший созданную Шароном партию Кадима, которая победила на недавних парламентских выборах. Присяжные на процессе по делу Закари Мусауи, обвиняемому в причастности к терактам в США 11 сентября 2001 года, не исключили применение к подсудимому высшей меры наказания. Суд в американском городе Александрия, штат Виргиния, посчитал доказанным, что Мусауи принимал активное участие в действиях, повлекших за собой гибель людей, говорит представитель суда.
Согласно вынесенному вердикту, жюри присяжных сочло возможным в числе других наказаний наказаний. Применение в данном случае смертной казни.
Сообщил представитель суда в Александрии. Окончательное решение, казнь или пожизненное заключение, также за присяжными. Мусауи, гражданин Франции, должен был направить пассажирский самолет на Белый дом. Он был задержан случайно незадолго до терактов за нарушение иммиграционного законодательства. США не намерены требовать от нынешнего главы Временного правительства Ирака Ибрахима Аль-Джаафари, чтобы он отказался от своего намерения занять пост премьер-министра. Представители суннитов и курдов отказываются поддержать кандидатуру этого шиитского политика. На брифинге в Госдепартаменте США его представителю Адаму Эреле был задан вопрос, не пора ли Вашингтону потребовать ухода Аль-Джаафари. Эреле ответил:
«Этот вопрос лучше задать самим иракцам. Это их правительство. Они сами решат, кого они хотят видеть во главе правительства Ирака. Это должен быть человек, который, согласно конституции страны, нуждается в поддержке 2/3 парламента. Таким образом, самим иракцам следует найти такого политика, вокруг которого они смогут объединиться»,
заявил представитель Госдепартамента. Во Франции профсоюзы, студенческие организации и левая оппозиция планируют сегодня снова провести массовые акции протеста против нового закона о трудоустройстве молодежи. В конце марта в демонстрациях протеста участвовали, по разным данным, от 1 до 3 миллионов человек. В завершении выпуска напомню главные новости к этому часу. В столице Кабардино-Балкарии, Нальчике, совершено нападение на секретаря Комитета по правам человека при президенте республики Суфияна Беппаева. В Красноуральске, Свердловской области, объявили голодовку бывшие сотрудники местного химзавода. В Воронеже проходит слушание по делу об убийстве перуанского студента Анхелеса Уртада Энрике.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Человек имеет право». У микрофона Карен Агамиров. Наша сегодняшняя тема – «Как обуздать коррупцию?». Участники передачи. Депутат Государственной Думы России Виктор Алкснис, писатель и публицист Юрий Болдырев и эксперт по внутриведомственной преступности в органах прокуратуры Владимир Усвятцев. Обращаюсь к нашим уважаемым радиослушателям. Звоните нам по бесплатному номеру многоканального телефона прямого эфира 8 800 222 12. Вы можете также оставить нам сообщение на пейджер в Москве 961 33 33, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358 87 20. Абонент «Радио Свобода». Я умышленно тему назвал «Как нам обуздать коррупцию», потому что, видимо, победить ее все же нельзя, Юрий Ильич.
Это мне вопрос. Победить не значит уничтожить. Победить значит сделать для нас безопасной. В этом смысле есть государства, которые в этом смысле победили.
Например?
Сингапур, Норвегия, Швеция.
И за счет чего?
За счет разного. Здесь важнее даже не сам механизм, а устремленность на решение именно этой проблемы как ключевой, не только моральный, но и не позволяющий обществу и государству и экономике соответствующей быть конкурентоспособным. Мне как-то, по-моему, даже на Радио Свобода приводилось приводить пример, что по рейтингам конкурентоспособности и по рейтингам вот, уровня жизни на самых первых местах оказались страны, казалось бы, очень разные. Скандинавские, там Швеция, Норвегия, Финляндия, да, с одной стороны, а с другой стороны авторитарные режимы Юго-Восточной Азии, такие как Сингапур, некоторые другие, да, вроде механизмы правления и методы решения проблем разные. А что объединяет? Определяет одно. Нацеленность на безусловное решение проблемы коррупции, исключение ее как существенного фактора в жизни экономики и общества. Они справились с этой проблемой, и благодаря этому все прочие их достижения.
То есть,
если нужно говорить о методах подробнее, потом можно говорить подробнее.
Безусловно, мы будем о методах обязательно.
Но еще раз подчеркиваю, главным здесь является порядок в головах, нацеленность на решение этой проблемы как ключевой. Понимание, что огромное количество других проблем проистекает из этой, а не из чего-то другого.
То есть сначала надо поставить цель,
да?
Осмысленную цель.
Осознать,
да?
Масштаб проблемы и необходимость ее решения.
А вот вы сказали, что победить коррупцию и обеспечить гражданам достойный уровень жизни, да? Это вещи взаимосвязанные.
Абсолютно, причем это совершенно не привязано к географическому положению страны. Будь то страна с природными ресурсами, как Норвегия, или будь то страны без природных ресурсов, как Сингапур, совершенно это не привязано, это привязано к вопросу о том, на что нацелена деятельность всей системы государственного управления. На решение наших проблем, какие бы они ни были и какими бы они ни стали завтра. Или она нацелена на то, чтобы под прикрытием решения наших проблем решать личные проблемы тех или иных должностных лиц. Вот и все.
Каждое выступление президента России, каждое практически вот за последнее время особенно сопровождается жестким указанием на то, что надо обеспечить гражданам достойную жизнь. И национальные проекты ведь на это направлены. Пожалуйста, Виктор Алскис.
Ну, вы знаете, я с пессимизмом отношусь к возможности победить или обуздать коррупцию, поскольку сложившаяся или построенная в России политическая система, она настроена на самовоспроизводство коррупции. И система, которая не имеет сдержек и противовесов, система, в которой отсутствует... Вот, ну, в любой политической системе должна быть иммунная система. То есть иммунитет должен быть для борьбы с какой-то заразой, как у человека. Вот наша политическая система не имеет этого иммунитета. И, кроме того, вот то, что сейчас выстроена так называемая вертикаль власти, в которой, мне кажется, используется в том числе этот вот варварский или средневековый принцип, когда чиновника сажают на кормление, когда ему говорят, мы тебе зарплату большую не дадим, но вот ты кормись вот над тем, что ты охраняешь, что имеешь, то в результате мы получаем систему, которой победить невозможно. Для этого действительно нужны совершенно другие условия, совершенно по-другому должно быть функционировать государство, совершенно другие должны быть, в том числе и моральная обстановка в обществе. Потому что худо, ну, как бы там кто ни говорил, все мы возмущаемся коррупцией, но любой из нас готов, когда необходимо, дать взятку чиновнику.
Внутренняя готовность самого, да, человека.
Если можно, я здесь вклинюсь, я должен в чем согласиться, в чем-то не согласиться с вами. В чем я должен не согласиться? Вот вы четко сформулировали одну из позиций. Система, в которой отсутствуют сдержки и противовес. То есть, прошу прощения, стандартная демократическая риторика. Она, в общем, правильная, но не для всех и не всегда. А самое главное, что даже ее можно отложить в сторону, потому что есть примеры авторитарных режимов, как тот же Сингапур, где не было никаких сдержек противовесов, по существу режим был, по существу жестко авторитарный, которые, тем не менее, справились с этой проблемой не потому, что они ввели сдержки противовесы, а потому что у авторитария, да, у правителя, у диктатора была нацеленность почему-то на решение этой проблемы. И в этом смысле я хотел подчеркнуть, что методов решения проблем может быть много, но очень важно, что в конечном счете все определяется политической волей главного игрока или главных игроков. Единственное оправдание авторитарному режиму, пусть даже с формально-демократическим фасадом, который строится в Белоруссии или у нас, только одно – подавляете вы коррупцию, создаете вы механизм правления, в конечном счете, конструктивно воспроизводящий какие-то силы общества, которое завтра может построить демократию и все, что нужно нам для нормальной жизни. Или вы используете вот эти рычаги авторитарного правления для того, чтобы эта коррупция цвела еще более пышным цветом. И последнее здесь еще одно. Значит, вы сказали, что невозможно победить. Мы с вами сегодня здесь, в этой студии, да, там, не знаю, рабочее движение, там какие-то круги малого бизнеса обиженные, они сегодня не могут убить. Христианство могло победить то, что ему предшествовало? Вроде бы как не могло. За счет чего оно победило, да, вот в Европе? Оно победило за счет внедрения некой новой системы ценностей. Так вот, коррупцию в нашем сегодняшнем растленном, развращенном обществе можно победить, но только новой системой ценностей. Это, разумеется, дело не одного дня.
Да, это все, конечно, вот это все так звучит красиво, новая система ценностей. Откуда вы сегодня возьмете эту новую систему ценностей, скажите?
Если вопрос мне...
сплошь и рядом это деньги, наживо.
Если вопрос мне, в краткосрочной перспективе я совершенно согласен с вами. В долгосрочной перспективе мы не знаем, откуда может прийти новая система ценностей, но не я это придумал. Известный философ, к сожалению, уже покойный Панарин говорил так, что в России что-то может измениться во всех смыслах, только если на смену нынешнему поколению придет новое поколение с какой-то новой иной системой ценностей. Он не говорил, какой, но какой-то иной новой системой ценностей. На основе гедонизма, как вот разливанного моря, выпей там спрайт или кока-колу, неважно что, сыграй в игровой автомат и так далее, на этой основе победить коррупцию, вообще выстроить цивилизованное общество, конкурентоспособное в мировом масштабе, в принципе, невозможно.
Мы устроим сейчас авторитарное государство. Ну, казалось бы, идем по сингапурскому пути. Но вы сами сказали, там лидер нашел себе способность, готовность бороться с коррупцией. Вот я не знаю сегодня в России политика, который был бы готов, став вот этим вот новым царем, ну, превратиться в своеобразного цюрюпа. Помните, был такой нарком, вот, на Ленина, нарком продовольствия, который падал в голодные обмороки на заседании с наркомом, потому что он действительно, он не воровал.
Ну, единственное оправдание режиму Лукашенко, как признает даже оппозиция белорусская, это то, что он не дал разворовать белорусскую экономику. Белорусские предприятия
работают. Через полминутки мы продолжим.
Да, единственное оправдание у нас то же самое.
Напоминаем нашим радиослушателям, в эфире программа «Радио Свобода. Человек имеет право». Мы обсуждаем следующую тему. Как обуздать коррупцию? В обсуждении участвуют депутат Государственной Думы России Виктор Алкснис, писатель и публицист Юрий Болдырев и эксперт по внутриведомственной преступности в органах прокуратуры Владимир Усвятцев. Мы продолжим очень скоро. Слушайте «Радио Свобода».
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
Вот Юрий Юрьевич начал говорить о том, что это зависит от кого? От гаранта, да? От готовности президента?
Что единственным оправданием авторитаризма могло бы быть
только одно. Если бы этот авторитаризм был направлен на оздоровление общества и пресечение коррупции, как вообще, не как даже конкретных механизмов, а как чего-то допустимого в системе ценностей. К сожалению, наш авторитаризм пока на это не направлен.
Воля политическая у президента России на борьбу с коррупцией есть? Вот как вы считаете?
Меня спрашиваете? Повторю, к сожалению, потому что я могу видеть реально, я не вижу, чтобы наш авторитаризм был сегодня реально направлен на подавление коррупции, к сожалению.
Я мог бы еще добавить,
Виктор Алсенс, да.
Что, как мне кажется, что вот нынешняя ситуация, когда власти находятся так называемые питерские, которые в какой-то мере были обделены вот той вот успехами приватизации по Чубайсу и прочее, когда люди делали себе огромное состояние, и они практически пришли к власти нищие. Ну, нищие по их понятиям, с точки зрения обычного человека они богатые люди, но с точки зрения их уровня они нищие. И вот сейчас то, что происходит, в условиях, когда это существует вертикаль власти, когда они могут совершенно безнаказанно творить все, что хотят, они начинают хапать. Они хапают.
Примеры можете приводить? Конечно. Ну, вот вы как депутат, вы постоянно с этим сталкиваетесь.
Да, я депутат. Запросы пишете, я знаю, депутат от Одинцовского одномандатного избирательного округа. Ну, это знаменитая Рублевка, это знаменитая Боровиха и прочее. И вот уже почти год я веду борьбу, что обнаружены факты хищения государственных земель вот на Рублевском шоссе. Причем это не мои домыслы, это точка зрения Росимущества. То есть, ну, практически формально владельцы этих государственных земель. Украдено, по крайней мере, 40 гектар земли. Самое печальное, что к хищениям к этим причастны очень высокопоставленные люди. Но это уровень, скажем, председатель высшего арбитражного суда, замдиректора ФСБ. То есть уровень солидный. И вот уже год я пишу запросы, выступаю на заседании Государственной Думы, пытаюсь привлечь, вот, пробить через Госдуму запрос в Счетную палату. И ничего. Я вижу, что совершенно бессмысленно и бесполезно. Причем факты налицо. Вот есть документы, все соглашается. Ну, как? Соглашается, да. Вот Генпрокуратура считает, ущемлены интересы Российской Федерации. Ну, если сказал А, скажи Б. Теперь мы к Генпрокуратуре беремся, и тех, кто ущемил, мы их всех пересажаем. А дальше вывод. Но вмешательство Генпрокуратуры... Нет необходимости. Пускай идет как-то там, ну, кто угодно занимается.
Нет оснований, да. Вам ответили.
Я обращаюсь, вношу на усмотрение Госдумы проект постановления о поручении Счетной палаты по проверке этого вопроса. Комитет по собственности мне говорит, а зачем? Это закон нарушен. Есть Генпрокуратура, пускай Генпрокуратура занимается. Зачем привлекать Счетную палату?
Мои коллеги-депутаты, которые...
40 гектаров, на какую сумму примерно?
Приблизительно
украдено?
На 6 миллиардов рублей, ну, где-то на 200 миллионов долларов украденной государственной земли. Причем, ну, я говорю, ну, скажем, самое-то противное в этой ситуации, что если бы они, люди, брали просто землю, что, знаете, ну, вот человек хочется иметь домик, поставить там, ну, в уютном месте и жить. Но по данным Росимущества, большинство этих участков, полученные за бесплатно практически, было немедленно перепродано. То есть это была взятка дана этим людям, чтобы они, ну, честно исполняли свой долг, служа ну, той власти, которая позволила им украсть эти деньги. Это, понимаете, это гнусно, когда ну, человек, занимающий высокий пост в правительстве Московской области, получает взятку в виде 80 соток земли в районе Боровиха, ну, считайте, это порядка под 100 тысяч долларов за сотку, это 8 миллионов долларов он получает, он перепродает ее. Ну, я считаю, что он не имеет права после этого оставаться на посту, на этом...
Да, и зам руководителя ФСБ, который должен в первую очередь обеспечивать. Да, фамилию вы сегодня, конечно, не будете называть,
потому что... Нет, я могу назвать.
Она фамилия, вот интересно просто.
Это вот, повторяю, это не моя точка зрения, это точка зрения Росимущества. Росимущество утверждает, что подписанными постановлениями главы Одинцовского района незаконно землю получили. 80 соток получил вице-губернатор Московской области Пантелеев. Там есть такая ну, загадка. Получил пресс-секретарь губернатора Громова 70 соток, господин Барковский. Но я так думаю, что это он получал не для себя, он за ним стоит кто-то еще. Скажем, там присутствует родственница жены губернатора Московской области, получающая там 40 соток земли. Присутствует замдиректора ФСБ по кадрам. Присутствует начальник управления собственной безопасности ФСБ. Да, они получили всего-навсего по 5 соток, но эти 5 соток они прирезали к тем 25 соткам, которые до этого уже получили. То есть, там, я говорю, такие вещи творятся, что, ну, волосы дыбом. Я говорю, что я вот уже год почти бью все колокола, причем я депутат Госдумы, выступаю с трибуны Госдумы. Госдума отказывается дать протокольное поручение, чтобы ну, вот, проверить по этому вопросу, отказывается. Мой проект постановления о поручении счетной палаты блокируется. И Генпрокуратура утверждает, оснований нету. Хотя все сознаются, ну, как мне подходят там некоторые люди, говорят, Виктор Ильич, ну, пойми, ну, слишком люди ответственны. Причем, как мне сказали, что, оказывается, вот эти постановления, 80 постановлений закона, которые я не получил самое главное. Те постановления идут речь о людях еще более высокого уровня. То есть, представляете, если тут идет речь о замдиректора ФСБ или представителе высшего арбитражного суда, кто ж там выше в этих делах участвует в расхищении этих земель?
Вот вам и Сингапур, Юрий Ильич. Сингапур.
Ничего, сейчас примете закон в упрощенном порядке, все это станет законным.
То есть еще
легализация, амнистия, так его называют.
Да. Они уже приняли, по-моему, это.
Вот кстати, я забыл сказать.
Амнистия будет направлена.
Вот под предлогом того, что надо защитить интересы тех бабушек, которые имеют 6 соток. Но, кроме того, там еще есть интересный момент. Одновременно с этим законом еще внесли в пятницу, одновременно рассматривался другой закон, внесенный рядом депутатом, среди которых присутствуют и те, кто находится в том черном списке Росимущества. Например, господин Саблин, депутат Госдумы, бывший помощник губернатора Громова. Так они. Эти депутаты внесли, чтобы легализовать то, что вот это расхищение земель, они внесли поправки в земельное законодательство, которое предполагает, что если на государственной земле стоит домик, который он приватизировал, эта земля теряет статус государственной, и ее уже можно делить решениями главы района. То таким образом он уже внес поправку, которая позволяет легализовать то преступление, которое было совершено.
То, что стащил, да?
То есть на территории Кремля достаточно поставить очень-очень маленький домик.
Да. Садовый домик, да, на Николиной горе. Скромный садовый домик на Николиной горе. Господа, давайте послушаем звонки. У нас есть на связи Яков Эттингер, да? Яков Яковлевич, вы слышите нас, да? Это Яков Эттингер, доктор исторических наук, профессор. Репрессированный, да. Вот вы хотели высказать позицию свою, да, по сегодняшнему вопросу?
Да. Я могу начинать?
Да, да.
Вы знаете, тема, которая сегодня затронута на свободе, чрезвычайно интересна и, я бы сказал, многогранна и многозначна. И я хотел бы остановиться на одном вопросе, который, я думаю, представляет большой общественный интерес. В самом центре Москвы, на Никольской улице 23, рядом с известной аптекой Фрейна находится здание, которое полуразрушенное, которое принадлежит каким-то образом уже давно СИП «Нефтегаз». Это Сибнефтегаз сейчас, как стало известно, намерен снести это здание и на его месте соорудить торговый центр. В конечном счете, безусловно, руководство Сибнефтегаз имеет полное право поступать с созданием на Никольской 23 так, как оно сосчитает необходимым. И никто не вызывает сомнения, что это их право, и здесь не может быть никаких заблуждений. Но есть одна сторона, которую руководство Сибнефтегаза либо не знает, либо делает вид, что не знает. Дело в том, что в предназначенном на снос здании, а там предполагается его снести и построить торговый центр, в течение более чем 20 лет, с конца 20-х, с 26-го года по 48-й год, находилась военная коллегия Верховного суда СССР, роль которой в осуществлении сталинской политики репрессий весьма, к сожалению, значительна. В течение длительного времени руководителем, председателем военной коллегии был генерал-полковник Василий Васильевич Удрих, с именем которого связаны один из инициаторов и проводников большого террора. Я напомню, чтобы просто читать слушателям мере представления, что из себя представляет этот человек, потому что далее станет ясно.
Да знаем мы все. Знаем мы это.
Землячкой и Белокуном.
Яковлевич, алло, вы слышите нас?
Венгерского коммунистического правительства.
Яковлевич, вы слышите нас, да? Алло? Пропал, да? Хорошо, вот он поднимает, я так понимаю, да, передел собственности на территории Москвы, да, то есть вот забирает под торговый центр, он просто этого наболело у него, да.
Поставить памятник Ульриху.
Да, да. Еще у нас есть звонки от Сергея Васильевича из Подмосковья. Слушаем, Сергей Васильевич. Сергей Васильевич. Нету Сергея Васильевича. Геннадий Кузнецов из Петербурга.
Юрий Юрьевич.
Слушаю вас.
Юрий Юрьевич.
Слушаю вас.
Три маленьких конкретных вопроса.
Пожалуйста.
Я прочел ваши две книги из серии «Русское чудо». Большое спасибо. Пишете ли вы третью?
Да, пишу. Спасибо. И сейчас должна выйти аудиоверсия первой книги. В ближайшее время поступит.
А борьба с коррупцией там будет?
Обычно вы объясняете, почему вынуждены выступать по американскому, а не русскому радио. Скажите, пожалуйста, в связи с этим, вы что-нибудь сегодня получите за передачу или получили?
А не знаю. И... Это надо у Карена Агамирова спросить.
Хорошо, я его спрошу.
Я, честно говоря, наконец... не в курсе, но можно в эфире спросить и, наверное, получить ответ.
Ага.
Геннадий,
я просто не задавал такого вопроса.
Если вам бы «Свобода» предоставила еженедельную часовую передачу, в которой вы могли разоблачать привластную организованную преступную группировку, вы бы согласились с такой передачей вести?
Тогда, если можно, я отвечу. Я себя чувствую немножко неудобно, потому что у нас есть еще третий участник дискуссии, поэтому я постараюсь ответить на ваш вопрос коротко. Первое. Всякая работа должна оплачивать. Хорошо бы. Значит, вот сейчас у меня появилась еще одна возможность выступать. Это такое народное радио, периодически там выступаю где-то, получается, наверное, раз или два в месяц. Там не платят ничего. «Свобода» иногда какие-то гонорары платит. Вот, если бы платили везде, был бы только рад. Это первое. Второе. Значит, пока часовую передачу никто не предлагал, у меня есть колонка, которую я веду два раза в неделю в литературке, выходит моя колонка. Вот. И последнее, передавая слово вот нашему третьему собеседнику, я бы хотел сказать одну вещь. Вот мне кажется, будет наше дело немножко неблагодарным, если мы передачу посвятим исключительно разоблачению того, что еще и где, как набедокурила еще наша власть. Это настолько общеизвестно, что, в общем, тогда это будет, ну, повторение пройденного бесконечно. Мне кажется,
надо... Части мы будем говорить о методах.
Да, надо все-таки поставить вопрос о том, что реально, не для сиюминутного решения, но что реально мы можем сделать.
Но без разоблачений нельзя сегодня.
Конечно, конечно.
Фамилии надо называть обязательно, да. Сейчас мы прервемся на краткую сводку новостей, а перед этим я проинформирую наших радиослушателей об эфире в 19:07. Тема программы «Время гостей». Как связаны расширение границ экономической свободы и успехи в развитии России? Об этом беседуют член бюро партии «Яблоко» Алексей Мельников и председатель Совета Центра социально-экономических исследований профессор Марик Домбровский, Польша. Ведет передачу Михаил Соколов. Повтор в среду в 4 часа утра. А сейчас краткая сводка новостей, после которой мы продолжим передачу о том, как обуздать коррупцию. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
«Радио Свобода». Новости.
В столице Кабардино-Балкарии, Нальчике, совершено нападение на секретаря Комитета по правам человека при президенте республики Суфияна Бепбаева. Как сообщает наш корреспондент, Бепбаев госпитализирован с огнестрельными ранениями. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Слушания по делу об убийстве в Воронеже перуанского студента Анхелеса Уртада Энрике будут проходить при закрытых дверях. Такое решение принял городской суд по ходатайству адвокатов обвиняемых. На скамье подсудимых 13 молодых людей. Один обвиняется в убийстве на почве национальной ненависти, трое в грабеже, остальные в хулиганстве. Верховная Рада Украины не поддержала проект постановления о пересчете голосов, поданных на недавних парламентских выборах. Пересмотр итогов голосования требует партии, которым не удалось преодолеть на выборах 3-процентный барьер. Несколько тысяч их сторонников пикетируют сегодня здание Верховной Рады. В Красноуральске Свердловской области объявили голодовку бывшие сотрудники местного химзавода. Как сообщает наш корреспондент, 58 человек, в основном женщины, требуют выплаты заработной платы за 2 года. Общая сумма долга – 22 миллиона рублей. Задержанные на Чукотке иностранцы, граждане США и Великобритании, доставлены для разбирательства в поселок Лаврентия. Нарушители границы утверждают, что они путешественники, и пройти таможенный контроль им помешали неблагоприятные погодные условия. Президент Адыгея Хазрет Савмен на заседании Госсовета Республики заявил о своей отставке. Причины ухода с поста он не назвал. Очередная операция, предстоявшая сегодня премьер-министру Израиля Ариэле Шарону, отложена из-за инфекции в дыхательных путях. 78-летний Шарон с января находится в коме после обширного инсульта. Во Франции профсоюзы, студенческие организации и левая оппозиция планируют сегодня снова провести массовые акции протеста против нового закона о трудоустройстве молодежи.
В эфире программа «Радио Свобода. Человек имеет право». У микрофона Карен Агамиров. Тема передачи «Как обуздать коррупцию». В программе участвуют депутат Государственной Думы России Виктор Алксис, писатель и публицист Юрий Болдырев и эксперт по внутриведомственной преступности в органах прокуратуры Владимир Усвятцев. Обращаюсь к нашим уважаемым радиослушателям. Звоните нам по бесплатному номеру многоканального телефона прямого эфира 8 800 222 12. Вы можете также оставить нам сообщение на пейджер в Москве 961 33 33, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358 87 20. Абонент «Радио Свобода». И вот Виктор Алстис, он привел массу примеров, да, когда крупные чиновники, крупные российские чиновники из ФСБ и так далее, да, вот занимаются тем, что фактически расхищают народное добро, присваивают себе участки, там, а Дума идет на поводу у них, да, потому что вот «Единая Россия» — это, опять же, такая же правительственная фракция, считай. О методах борьбы, да, то есть вот Юрий Юрьевич, он говорит, что мы можем бесконечно об этом говорить, о фамилиях, там, придавать огласки, но я считаю, что это вот один из методов обуздания коррупции, это все факты, которые нам известны, депутат сегодня говорил о них, немедленно придавать огласки,
да, чтобы... это имеет сейчас значение, как публичная жалоба президенту, строго говоря. В рамках нашей нынешней политической системы имеет смысл называть название политических партий, потому что люди за фамилию уже не будут голосовать, и конкретные фамилии, как жалоба президенту. То есть вот прошу рассмотреть все, что мы говорим, как публично, официально. Заявление президента.
Хотя,
да?
Вот Александр, он пишет, что если Путин такой умный, то почему он не может справиться с коррупцией в России? Так что, видите, насчет жалобы президенту здесь.
Ну, вот я сошлюсь на интервью, которое у меня взяла петербургская газета «Дело», должно, видимо, в ближайшее время выйти. Там, где меня спрашивали о моем опыте работы в контрольном управлении, главный вывод, который я сделал из всего этого опыта, что надо четко разделять политическую коррупцию, государственно-политическую, и аппаратную. Так вот, проблемы аппаратной коррупции не бывает там, где сам руководитель не заинтересован в ее наличии. С учетом того, что вся наша страна сейчас является по политической системе практически единым аппаратом, значит, обращение к президенту. Давайте аппаратную коррупцию, каково является у нас теперь все под президентом, давайте как-то проблему решать. Как ее решить? Я знаю. Мой опыт говорит о том, что аппаратной коррупции нет там, где руководитель не заинтересован в ее наличии.
Значит, заинтересован президент, получается.
Я как питерский буду выражаться аккуратно по отношению к землякам.
Владимир Усвятцев сидит у нас. Это простой человек. Он борется с коррупцией, даже с преступностью. Так мы его сегодня представили, специалист по борьбе, да, по преступности в органах прокуратуры. Он на прокуратуру имеет, я думаю, не зуб, а клык, наверное, огромный уже, да, потому что он уже лет 10, наверное, борется. Но этот человек достоин уважения. Он все время пишет, он подает, он куда-то. Вот расскажите, вот как вам удается и чем вы занимаетесь?
Да, значит, спасибо, во-первых, это не дежурный комплимент. Спасибо, что вы меня действительно пригласили, Карен Владимирович, в студию. Мне есть что сказать. И действительно, 10 лет – это почти тот срок, который вы угадали. Я председатель научно-производственного кооператива в сфере информатики и связи. Кооператив семейный, поскольку есть некоторые идеи, ну, как традиционно для Руси, не реализованные именно в этой сфере, в сфере информатики и связи. Поскольку в апреле 2000 года я подвергся бандитскому совершенно наезду потом оказалось, что четверых, один из них выступал под прикрытием, значит, была разгромлена контора в полуподвале, которую мы арендовали и пытались осчастливить человечество, так сказать, как и наши предшественники, и, видимо, следующие люди. Но не об этом речь. Гораздо раньше я, конечно, вступил в конфликт с местной, так сказать, с местными представителями власти в лице, так сказать, милиции. Обращаясь в прокуратуру, я убедился, что это, значит, напрасные потуги. Но прозрение приходило постепенно. И только когда, возвращаясь в очередной раз из московской прокуратуры, я застал своего сына истерзанным. Нас угостили по первое число пытки в полном объеме. Пытки, истязания. Значит, и через только 3 месяца мне удалось возбудить уголовное дело, а удалось таки, но каким образом? Только после встречи с господином Авдюковым, тогдашним прокурором Москвы, которому я сказал, я вот оставил здесь документальные свидетельства, они попали ко мне легитимно, вы до каких пор будете крышевать милицию? Как так? Я говорю, вот так вот. 3 месяца тому назад я подвергся, и моя семья подверглась бандитскому нападению с пытками, с истязаниями. И, значит, я пишу в прокуратуру, значит, бастион соблюдения законности, никакой реакции. Возбудили дело. Но теперь даже не об этом. Значит, чтобы ближе прийти, так сказать, к тому...
Дело-то ведь ничем не завершилось.
Да, завершилось тем, что, значит, его до суда довели, три прокуратуры до суда довели, так сказать, одного, и его оправдали. Значит, только этим завершилось. Но на самом деле это им только кажется, что этим завершилось, поскольку вступило в ход все. Подлоги, фальсификации. Это дело из него, из 5 фигурантов постепенно отщелучили, и до суда довели только одного. И того оправдали. Ну ладно, это, значит, сугубо лично. Мне не хотелось бы действительно опускаться на личностный уровень в своем, значит, непростом, так сказать, положении. Я хочу все-таки говорить максимально обобщенно. Итак, вот воспользуюсь удачными очень метафорами медицинского плана, значит, который употребил Виктор Имантович по поводу иммунитета. Я думаю, что действительно иммунная система нашего государства целиком поражена. Она, значит, если развивать всякого во все стороны именно медицинские аналогии, она нуждается, наверное, в пересадке костного мозга, который как раз вот, значит, продуцирует, может быть, антитела, которые способны уничтожать всякую нечисть в нашем организме. И вот таким-то, значит, антителом должна была бы быть в структуре любого государства цивилизованного прокуратура. Любого. Но мы имеем сейчас, так сказать, в лице прокуратуры, я, значит, говорил, писал и так далее, истинно национальное бедствие. Значит, далеко за примерами ходить не надо. Причем имейте в виду, это примеры, основанные на статистике заведомо скукоженной, теми же фальсификаторами, теми же, так сказать, липачами, которые считают это свой модус операнди, модус вивенди для них, понимаете? Итак, в июле, например, в конце июля 2003 года, накануне очередных выборов в Государственную Думу нынешнего созыва, Генеральная прокуратура в явно популистских целях позволила обнародовать в средствах массовой информации некоторые данные из своей справки о результатах проверки работы прокуратуры Москвы, окружных и межрайонных прокуратур. прокуратур за период с 2000 по июль 2003 год. До России и мировой общественности были, в частности, доведены сведения, что за указанный период прокуратура укрыла от правосудия, вдумайтесь, московская прокуратура, 9000 преступлений, в том числе свыше 100 убийств. Мне по роду своих нелегких занятий частенько приходится бывать в Мосгорсуде. Ну, там обжалуются, так сказать, в конституционном порядке, так сказать, и так далее, проблемы, которые я поднимаю. Я спрашиваю состав судебный, это 3 человека, значит, коллеги из 3 человек, я спрашиваю, вы можете себе представить прокуратуру Берлина, Парижа, Лондона, Лиссабона, наконец, Умбу-Юмбу какую-нибудь, которая бы укрыла за 2,5 года свыше 100 убийств? А ведь эти данные, если вы нырнете сейчас в интернет, кстати говоря, все-таки спасибо, значит, демократам первой волны, вот здесь Юрий Юрьевич присутствует, мы все-таки действительно пользуемся вашими скромными, но победами. Немыслимое дело, вот сейчас нырнув на сайт, вытянуть оттуда стенограмму выступления Устинова. Немыслимое дело, немыслимое, невообразимое, но сейчас ты нырнешь на сайт и вытянешь речь там Путина на той же последней коллегии по подведению итогов, где господин Путин сказал, вы вдумайтесь еще раз, а это тоже внутриведомственная прокурорская преступность, в стране бесследно, он сам говорит, страшно вымолвить, в стране бесследно ежегодно исчезает 70 тысяч человек. 70 тысяч ежегодно. Значит, теперь по поводу вот этой, значит, статистики. Свыше 100 убийств. Получив такие данные непосредственно, потом это опубликовали, это заявила по телевизору некая Вишнякова, тогда однозвездный генерал, начальник управления общественных связей Генпрокуратуры Наталья Борисовна. Значит, подняли там, можете поднять архивы, с центральной газеты воспроизвели вот эти вот данные. Я тогда уже сказал, что это заведомо скукоженные цифры, никаких 100 убийств за 2,5 года Московская она укрыла, но не на порядок, может быть, но гораздо больше. Потому что... После того, как я вот вам раздал вот это воззвание, значит, оно было опубликовано в бюллетене одного из депутатов, вернее, предвыборной кампании одного из депутатов Госдуму в своем восточном округе города Москвы. Только по одному этому обращению пришло, то есть по одному вот этому, значит, выходу, раз в месяц он выходил в бюллетень, пришло 11 откликов. И поверьте мне, в восьми случаях пришлось отказать. Ну, там и другие эпизоды не менее страшной бездеятельности прокуратуры, но 3 это были те самые укрытые убийства. И я нашел в Госдуме нынешнего созыва 2 депутатов. Это Ермолин, значит, и еще не менее уважаемый человек мною, так сказать, который сказал: Владимир Ильич, мы будем с тобой заниматься вопросами внутриведомственной прокурорской преступности.
То есть единомышленники есть у вас?
Единомышленники, к счастью, есть. Я хотел бы, чтобы число их, значит, необычайно увеличилось бы, иначе без прокуратуры, значит, настоящего будущего страны просто нет.
Вот Владимир Усвятцев, борец с коррупцией в органах прокуратуры. Запомните эту фамилию. Олег Борисович пишет, что коррупция, к сожалению, в нашей стране неустранима. Это однозначно. Система выстроена по типу парагвайского диктатора Стресснера. Он утверждал, что коррупция необходима для того, чтобы управлять страной безоговорочно. То же самое делает Путин. Это есть идея даже у некоторых кремлевских политологов, с которыми я разговаривал, они даже об этом в эфире говорили, что это вот идея корпоративного государства, что это все нормально. Виктор Алстис.
Понимаете, вот на мой взгляд, сегодня для России самый страшный враг отнюдь не международный терроризм, или там, не знаю, там США или кто-то еще, а именно коррупция. Именно коррупция нас уничтожит, и она представляет непосредственную угрозу российской государственности, потому что бесконечно это продолжаться не может. Ну, поскольку это может привести не только, ну, в конце концов, к взрыву действительно, но вот я опять пример конкретный. Вот у меня в Одинцовском моем районе. Сейчас, вы знаете, проходит оценка всех земель, так называемая кадастровая оценка всех земель, то есть, чтобы определить, наконец, сколько стоит та или иная земля. Ну вот, наверное, слышали такое место, Никольна гора. Но это самое такое элитное место на Рублевском шоссе, Никольна гора. Так вот, официальные цифры утверждены такие. Сегодня государство оценивает 1 метр земли на Никольной горе в 300 рублей. А в 20 километрах от этого есть населенный пункт Часцы. Это самое такое гнилое место Одинцовского района, потому что там находится крупнейшая свалка. Так вот, там землю оценили в 900 рублей, а там живут, ну, действительно, бабушки, старушки, меньше соток. Так вот, с бабушек, старушек будут теперь брать налоги, в том числе, исходя из суммы в 900 рублей, а на Никольной горы с олигархов, с миллионеров будут брать по 300 рублей.
Это государственный кадастр, да?
Да, это государственный кадастр, то есть это государство, ну, это напрямую коррупционная
дело, и тут надо сажать тех людей, кто этот кадастр такой, ну, принял, и кто его запустил в дело.
Только кто будет сажать?
Ну, я только могу пообещать, что я вот сегодня получил эти данные, я немедленно отправляю запрос в Генпрокуратуру, но, к сожалению, рассчитывать, что будет дан ход этому делу, у меня большие сомнения.
Владимир Усвятцев, он говорил здесь, а возможно ли такое, в том числе и в Париже?
Да.
У нас вот звонок есть из Парижа, как раз от Великовского, это режиссер Александр Великовский, известный режиссер, он, наверное, хочет что-то нам тоже рассказать о коррупции здесь или там, да? Угу. Слушаем вас, Александр.
Здравствуйте. Я, конечно же, хочу сказать, что вот спасибо, что вы меня присоединили к этому разговору, но там затрагиваются вещи масштабные, очень масштабные. А, конечно же, история как бы разгрома маленького и еще нового театра, появившегося на карте Москвы, может показаться на фоне этого просто комариным укусом, что ли. Но на самом деле это все как бы звенья, очень показательные звенья, наверное, одной системы, потому что как-то то, что меня поразило, я хорошо помню в момент перестройки все театральные войны, все большие, как бы, так сказать, сражения по этому поводу, но они были замешаны на чем-то другом. А здесь меня в истории «Разгром Русского дома» поразило одно.
А это вы вот, имеете в виду театр «Русский дом», да?
Да, театр «Русский дом». Это то, что вот перед тобой такая медленно жующая машина, которая ни на что не обращает внимания и жует по собственному разумению, потому что кому-то почему-то понадобилось это помещение. И они решили, что так надо сделать. То ли они решили, потому что кто-то велел, кому-то это нужно отдать, то ли понадобилась собственность для чего-то, потому что место золотое. И ничего, вот она жует, люди протестуют. Парадокс этой ситуации состоит в том, что творческий коллектив театра, как и на сегодняшний день, как он существует, он ничего как бы не хочет менять, чтобы меняли руководители, чтобы у них отнимали помещение. Нет. Никто этого не слышит. Просто решили, еще раз говорю, почему-то. Ну, скорее всего, потому что кому-то это нужно.
Ну, в принципе, это уже ведь, Александр, сейчас это уже не секрет, уже достаточно известно, что это нужно. Там они просто, вот, театр «Русский дом», да, помещение нужно как-то перепрофилировать под кафе для сотрудников ФСБ. Вот ночной клуб они сделали.
Мне трудно сказать, потому что никаких ни документов, ничего я по этому поводу...
Ну, примерно нет.
Не видел. Я слышал эти слухи, но при этом я понимаю, что это обставляется таким способом, что все-таки каким-то способом там хотят сохранить театр, руководить которым будет какой-то другой человек. Но еще парадокс этой ситуации состоит в том, что этот театр очень необычный. Все время говорят про театральную реформу, систему, разновариантность и так далее, и так далее. Этот театр был создан этими людьми, которые из просто красного уголка за свои деньги пытались что-то делать, строили театр, не получали зарплаты. И потом, когда, встали чуть-чуть на ноги, пошли за помощью к государству, чтобы хоть чуть-чуть как-то помогли
развивать культуру. Кстати, вот решение...
И вроде бы получилось, что помещение, которое сами построили, стало принадлежать государству. И как только государство поняло, что теперь это помещение ему принадлежит, оно... отняло это помещение у тех людей, которые это дело построили.
Ну вот решение-то, кстати, вот о перепрофилировании принимал господин Йотк, его фамилия, он начальник управления культуры вот округа, на территории на которого находится театр, да, то есть вот это опять же к нашей сегодняшней теме о коррупции. Юрий Ильич, слушай.
Да, я хотел здесь как раз сказать, что этот вопрос, выводит нас на вопрос о движущих силах каких-то изменений в обществе. Дело в том, что ведь сегодняшнее общество совсем не то, что было там до 89-го, да, там нет огромных трудовых коллективов, диктующих все, да. Сейчас, в общем, все малый бизнес, подвальчиком где-то ютится и так далее. И, в общем, надо сказать, что идеология этого бизнеса, проистекающая из всей его предыстории, что все вопросы решают с помощью того, что где-то надо заслать, где-то надо там заплатить и так далее. Я слышал разговор двоих предпринимателей, там разговор буквально такой, что ты, у нас в нашей сфере такая такая конкуренция, это нужно все время как совраски бегать, там смотреть, кто больше занесет. То есть формировалась поколение предпринимателей, которых представляет конкуренция, именно кто куда больше занесет, кто тропиночки знает. И вот в этом смысле показательно, скажем, ситуация в том же Питере, откуда вот нынешняя власть вся вышла, да, и как раз она касается подвалов. Вот есть люди, которые не давали подвалы, они вложили туда вот эти деньги огромные, там все это сделали, восстановили и так далее. Что происходит сейчас в Питере? В Питере происходит очень простая ситуация. Эти подвалы теперь выставляются на торги, но не поштучно, чтобы каждый мог выкупить свой, а крупными лотами. Все понятно, что для чего, да, я так образно сформулировал, что теперь будете платить оброк, а потом еще и барщину, да, но к чему это ведет? Приведет ли это нас к тому, чтобы эти люди, которые политически были всегда абсолютно инертны и считали, что они вписались в систему, они знают, куда что заслать и все хорошо, чтобы они хоть на минутку задумались о том, что систему надо менять, что они не хотели этим интересоваться. Ведь Питер является, по взглядам, очень правым городом, правым в смысле поддерживающим в том числе эту коррупцию. Даже если сравнить передачи «Радио Свобода» из московской студии петербургской, невозможно не заметить разницы. Вот я как-то слушал утреннюю передачу петербургскую, вот здесь мы собрались люди, вроде как минимум осуждающие коррупцию как явление, да? А оттуда я с удовольствием час целый слушал передачу о том, как питерские известные деятели говорят о том, что в конечном счете все нормально. Вот те, кто больше засылает, в конце концов, просто они более пассионарные. Это хорошо, это нормально, это сделает нас конкурентоспособными и так далее. И так целый час. Мы здесь целый час осуждаем, а они оттуда целый час объясняют, что все здорово и прекрасно. Так остается... вот я хочу подчеркнуть, что проблема не в тех методах борьбы с коррупцией, которые можем обсудить. Проблема в одном, что в головы вложено и продолжает вкладываться, что это нормально, это прекрасно, иначе мы жить никогда не будем.
У нас остается 7 минут, это уже очень немного. Я благодарю всех радиослушателей за сообщения на пейджер, но их столько, что я просто вот физически их не могу читать. Это надо вот час сидеть, просто читать сообщения одни. Ну, некоторые вот я прочитал все же. Методы борьбы с коррупцией. Вот мы сегодня уже логически подошли вот к этому, да, теперь. Кто виноват, мы выяснили. Что делать, да? Есть проект закона, он так называется, противодействие на коррупцию. Он лежит в Думе давно, уже 4 года. Нужен ли он? Можно ли с его помощью вот, обуздать, не победить, но обуздать на коррупцию? Он большой, он очень общий такой. Ну, 25, это не очень много статей, но они длинные очень, то есть толстый довольно закон. Но у нас же много и других вот законов, и уголовный кодекс есть, уголовный процессуальный, и много-много законов. Нужен ли этот закон, вот, Виктор Алстис, и можно ли с его помощью
конечно, обуздать? Если его будут, наконец, выносить на второе чтение, я, конечно, буду за него голосовать, поскольку ну, это голосовать против закона о коррупции – это практически самоубийство. Хотя убежден, что даже без этого закона, если бы власть применяла то, что уже есть, вполне можно было бы решить существующими методами. А это, мне кажется...
Теми законами, которые есть.
Которые существуют. И уголовный кодекс, и другие законы. Все это можно было бы уже, если бы они полностью использовались как положено.
Вот в этом законе там один из инструментов борьбы с коррупцией, ну, противодействия, это счетная палата, вот, которая как раз зампредом был Юрий Болдырев. Счетная палата обеспечивает реализацию, написано в пункте 4 статьи 17, мер по противодействию коррупции путем осуществления государственного финансового контроля за исполнением бюджета и т.д. Вот эти
вот, и так далее. Человек независящий от счетной палаты, могу сказать, что да, если бы счетная палата была бы независима, если был бы независимый орган, если бы он не сидел, в том числе на зарплате или там, на деньгах, получаемые из Кремля, если бы квартиры получал бы из бюджета напрямую и не зависел бы от мнения управделами президента, и эти люди, аудиторы счетной палаты, действительно были бы ну, независимы от власти, это было бы великолепно. Я вот, скажем, Юрий Юрьевич, если бы возглавил бы эту счетную палату, я не потому, что вот я просто... Но я знаю, что действительно это человек, бескомпромиссно ведущий борьбу вот с этой страшной болезнью. Но такие люди, к сожалению, во власть сегодня, ну, они не попадут. И поэтому, к сожалению, это только наши благие намерения, что вот хорошо было бы, если бы счетная палата была такая бы, а там бы работали вот такие бы люди.
Значит, помимо вот законодательства, также вот и органы такие, как счетная палата, конечно. Да, это действенный инструмент. Если бы она была бы такой, которой она была при Болдыреве. В одной из статей в «Независимой газете» он пишет, ну вот Юрий Ильич наш гость сегодня, это все в прошлом. Сегодня счетная палата под крышей президента, так же, как и контрольное управление, которым я когда-то руководил президента. В рамках нынешней системы госуправления это все логично. Это специально выстроена такая система, что ничего невозможно сегодня сделать. Невозможно бороться. Не бороться невозможно, не победить невозможно, не противодействовать коррупции.
Вот я скажу такую, может быть, кощунственную мысль, что снова есть два пути. Демократический путь и авторитарный путь. Если следовать демократическому, то, конечно, нельзя делать то, что сделано. В частности, подвели счетную палату под президента. Да? Если следовать демократическому пути, то не надо переписывать, что счетная палата этим занимается, если это уже написано в другом законе. Да? Не надо переписывать, что у нас есть президент, правительство и так далее. А нужно совсем другое. То есть мое отношение к подобному пункту, если демократическим путем, подобному закону, если демократическим путем бороться против коррупции, совсем простое. А если там пункт о создании института независимого расследования правонарушений высших должностных лиц государства? Нельзя ждать от прокуратуры,
чтобы... Нет такого пункта.
Нет такого пункта. Вот и весь ответ, да? Значит, есть метод авторитарный. Авторитарным методом тоже можно бороться. Да вообще никакие вот эти законы принимать не надо. Надо принимать совсем другие вещи, которые делали бы преступления в области государственного имущества, финансов и так далее, значит, караемыми очень жестоко, без права на помилование и так далее, вплоть до введения того, что сделано в Сингапуре. Презумпция коррумпированности для чиновника, в отличие от гражданина.
В Китае то же самое. Вот BBC News вот сообщает данные такие, что в Китае ежегодно от 5 до 10 тысяч человек приговаривается к смертной казни из чиновников. За взятки, к смертной казни.
Я скажу, вот я обещал сказать кощунственную вещь, так вот я хочу ее наконец сказать. Ситуация такова. Если общество видит в себе силы побороть коррупцию демократическим путем, давайте это делать. Если общество от этого отказалось, не считает нужным и так далее, тогда получается, что авторитарным путем это может делать только в том случае, уж извините, если власть чувствует здесь навсегда и хочет здесь навести порядок для себя. Если общество слабое и демократию строить неспособное, то парадокс, но хуже сменяемости власти, то есть ситуация, когда главный мотив быстро-быстро награбить как можно больше и затаиться или сбежать, ничего хуже нет. Вот кощунственно, но это на самом деле так. Либо мы сильные должны строить демократию, и тогда эти институт независимого расследования, независимая счетная палата и так далее, либо если мы такие слабаки и так далее, тогда мы должны смириться с тем, что никакой демократии у нас не будет, а значит, не должно быть и фикции демократии, которая только мешает нашему развитию.
Вывод понятен. Теперь осталось ровно 2 минуты. У каждого по 20 секунд для краткого резюме, в том числе у наших радиослушателей. Извините, что я долго вас... Значит, 15 секунд Николаю удается из Москвы.
Спасибо. Добрый день. Значит, я хочу поприветствовать участников...
Николай, не надо никого приветствовать. Дело резюме том, ваше, да. Давайте, резюме.
Я в двух словах говорю, вы перебиваете. Я коллега и Болдырева, и Виктора Алсниса, Николай Куценко. Вот было время, когда мы были с Болдыревым в депутатской группе межрегиональной, Алснис был один из инициаторов создания группы «Союз». Вот сегодня вопрос таков для них, поскольку передача уходит. Знали бы мы тогда, что все сегодня таким образом станет. Ведь сегодня все беды, мы говорим, как побороть всю ту нечисть, которая стала. Раньше КГБ называлась в нашем сознании, в народном, контора глубокого бурения. Сегодня это крыша грабителей и бандитов. Ельцин нам оставил всего лишь 5 миллиардеров. При Путине их стало более 30. О каком борьбе с коррупцией можно вести речь, если сегодня все на высшем этаже? Пока Путин во власти... Пока не стоит вопрос его импичмента, вопрос решится не будет. Я, например, уверен, что он не будет никогда решен.
Резюме ясно. Спасибо, Николай. Геннадий Кузнецов из Санкт-Петербурга. У вас ровно 10 секунд. Нету Кузнецова уже. Да, ну что ж тогда, вот 5 секунд у Святцева.
5 секунд это тяжеловато.
Тогда 7, но не больше.
Да, давайте. Значит, с 97-го года, фигурально выражаясь, на грудном кармане ношу текст радиообращения Ельцина, которые были в свое время...
Вынужден прервать вас, Юрий Болдырев.
Ну, совершенно прав наш коллега Куценко. Мы с Виктором Имонтовичем давно по одну сторону баррикады, и все игры в левых-правых надо прекратить. Есть одна ключевая проблема – спасение страны и создание эффективной системы управления в наших интересах.
Я считаю, что, может быть, я действительно погорячился, сказал, что невозможно победить коррупцию. Если каждый на своем месте будет делать то, что должно, вот тогда мы сможем ее победить.
Иван пишет из Санкт-Петербурга. Пока во власти стоят воры и во властных структурах существует круговая порука, ворон ворону глаз клевать не будет. Дальнейший логический вывод сделайте сами. В программе «Радио Свобода. Человек имеет право» принимали участие депутат Государственной Думы России Виктор Алкснис, писатель и публицист Юрий Болдырев и эксперт по внутриведомственной преступности в органах прокуратуры Владимир Усвятцев. С текстом передачи вы сможете ознакомиться на сайте свободанews.ру. Продюсер программы Олег Львов и ее ведущий Карен Агамиров прощаются с вами и желают вам всего наилучшего. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. После этой передачи вы услышите радиожурнал «Поверх барьера». Ведущий Дмитрий Волчек. Тема выпуска – 2 каннских кинофестиваля, конференция журнала «Новое литературное обозрение», «Короткие истории о любви» Густав Малер и Альма Шиндлер. Эссе Бориса Парамонова «Эрос на конвейере». Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 15130, 15215 и 17730. Слушайте «Радио Свобода».